У нас сегодня 19 марта 2012 года. Мы сегодня продолжим краткий обзор великого канона Андрея Крицкого в его образах для того, чтобы у нас с вами возбудить истинное правильное покаяние, понимание того, что мы читаем и о чем идет речь. Мы с вами на прошлом занятии остановились на персонажах Сиф, Енос, Енох и Ной. То есть это участники Ветхого Завета. Чем же они прославились? Мы с вами в каноне читаем следующие слова. «Вся прежде закона притекши, о душе, Сифу не уподобила еси, ни Еноса подражала еси, ни Еноха приложением, ни Ноя, но явилась еси у Бога праведных жизни». Так, по порядочку будем кратко разбирать тех, кого мы перечислили. Сифу не уподобилася еси. Сиф – сын Адама, дан ему взамен Авеля, которого убил Каин. Вот когда Каин убил Авеля, чтобы утешить, Господь даровал Адаму сына Сифа. Потомки Сифа были известны под именем сынов Божиих, так как в среде сохранилось истинное богопочитание, благочестивые обычаи, предания, обетования о Христе. Итак, Сиф и его потомки были благочестивы. Подобно потомкам Сифа, христиане являются сынами Бога по благодати. Мы с вами сыны Божии по благодати. Но так ли мы дорожим именем сынов Божьих, как Сиф и благочестивая часть его потомства? Если нет, то в этом мы не уподобляемся Сифу. То есть, живя неблагочестиво, мы не уподобляемся Сифу. Вот когда говорим в каноне «Сифу не уподобила еси», значит, мы признаем, что мы живем неблагочестиво. И помним, что под именем сынов Божьих так именовались потомки Сифа. Что это значит? В Священном Писании там встречается место, где указано, что «увидели сыны Божьи, что хороши дочери человеческие, и стали брать себе в жены, кто какую хотел, и начался разврат по всей земле». И вот, не понимая о том, что сыны Божии – это как раз потомки Сифа, начинаются всевозможные измышления, что с неба какие-то приходили сыны Божии, вступали в сожительство с людьми земли и так далее, вплоть до того договорились, что это инопланетяне приходили, и люди их воспринимали как сынов Божьих. Так вот, дочерями человеческими именуются потомки Каина. Вот потомки Каина, вот эти девицы, развращенные, были хороши собой, и потомки Сифа, не задумываясь, начали брать. Понятно, и что начался разврат. Потому что если взять себе в сожительство человека неблагочестивого, не чтущего Бога, то непременно человек развратится. Как развратился и Соломон. Помню, умнейший человек, умнейший, но нарушил закон Божий, который запрещал брать язычниц. Брал себе в язычницы, и они его развратили. Он стал идолопоклонником и погиб. Поэтому мы, молодежь, еще раз предупреждаем, каждый раз предупреждаем. Увидела парня, понравился, веди его в церковь, если он не ходит. Разъясни про исповеди причастия, начал ходить исповеди причастия, может быть, это еще жених. Увидел девицу, то же самое. Но если не ходит, значит, надо расставаться сразу. Блажен муж и жениди на совет нечестивых. И, сказано, еретика после первого-второго вразумления отвращайся. А то потом мы поедаем тот плод, который самими руками свое себе снискали, нашли неблагочестивую или неблагочестивую спутницу жизни, а потом начинается горе, слезы, разводы и так далее, страдания. Ну, а сами себе навредили только потому, что не читаем Священное Писание, Священное Предание, потому как не учим своих детей. Родители потом переживают. Енос – это сын Сифа. и наследник его благочестия». Вот видим, у Сифа Енос был тоже благочестивый. Вот показатель, вот каким надо обладать даром от Бога и как его развить, чтобы детей воспитать в благочестии. Тогда началось общественное богослужение. То есть сказано, при нем, то есть при Еносе, начали призывать имя Господа Бога. Вот сказано, начали призывать сына Господа Бога. Так написано в Священном Писании. То есть это первые общественные, то есть не частные, не индивидуальные, первые общественные богослужения начались. Видим, это уже внук Адама, при нем началось первое общественное богослужение. Общественное богослужение теснее соединило благочестивых потомков Сифа и сделало их жизнь более защищенной от пагубного влияния нечестивых потомков Каина. Обратим внимание, что общественное богослужение, оно является защитой нашей с вами от неблагочестивых потомков Каина. Ведь на самом деле, когда мы собираемся в храм, участвуем в общественном богослужении, если приход хорошо организован, то это семья. Там все друг друга знают, там взаимопомощь, там выручка, там молитвенная помощь. То есть это семья. И мы идем в семью, где мы вдохновляемся на то, чтобы нам с вами не развратиться, находясь среди безбожников, среди которых нам приходится находиться на работе, в общественном транспорте, на улице, среди рекламы всевозможной и прочее. Итак, такое же значение имеет общественное христианские богослужения, храмы, в которых совершается это богослужение, незаменимы для христианского единения. Помним, даже отшельники собирались на общественное богослужение. Напрасно мы не подражаем Еносу, если тяготимся нашим богослужением. Итак, там же сказано, не Еноса подражала Еси. То есть Еносу не подражала моя душа. Значит, это что значит? Тяготилось богослужением. Стоишь, тут колет, там ломит, тут отекает, а и мысли уже скорее бы закончилось, а еще батюшка длинную проповедь говорит, мог бы покороче, уже все и так ясно, и так далее. Ну вот, значит, мы не подражаем Еносу, если мы тяготимся. Енох, правнук Еноса, угодил Богу настолько, что живым, не испытав смерти, был взят на небо. Итак, видим, Сиф – сын Адама, Енос – это внук Адама, а вот правнук Еноса настолько угодил, что живым взят на небо. Помним, кто еще живым взят на небо? Илья, да, вот уж мы знаем точно. А вот если бы я задал вопрос, скажите, а кто, кроме Ильи, был взят на небо живым? Это понятно. Но если бы, вот не сказав это, задал вопрос, было бы вот такое же молчание. Не, ну, три человека сказало бы. Или все сказали? Все знали. Раиса сказала, все знали. А там качает головой. Значит, наши ряды знают. Молодцы. Конечно, 20 лет ходить не в духовную. Но я все равно сегодня задам вопрос. Все равно задам вопрос, на который, еще раз, прихожане Саласпилского храма, они ответят. Остальные нет. Могу задать прямо сейчас. Откуда взялась душа у птиц? Тишина. Не гадать точно, кто скажет. Не выдумывать. Душа, души, да, да, да. Откуда? Вот в человека Господь вдохнул душу, а у птиц откуда? Понятно. Значит, еще раз. Такая же тишина бывает у нас. Ведь я для чего вопросы эти задаю? Не для того, чтобы укорить в безграмотности, в невежестве. Цель только одна – возбудить желание познанию Священного Писания и не гордиться, и не превозноситься, и не надмиваться тем, что мы уже очень грамотные. Мы уже знаем, что Еноха живьем взял Господь на небо. Ну, уже все, мы с вами великие богословы. Понятно, да? А ответ оттуда взялась? Это сейчас не по теме. Значит, так. Итак, любопытство восторжествовало. Нет, простите, это любознательность. Это любознательность, да. Люблю знать. Значит так, дальше. Терпенья нету. Хочу сейчас. Говорю это не по теме, потом. Хочу сейчас. Вот это называется близкая мотивация. Когда хочу сейчас любой ценой. Дальняя мотивация – это когда да, потом, да, но ко спасению. Значит, итак, в конце занятия я расскажу откуда. Так, хорошо. Ну, теперь так, думаем не про птиц и про души их. Сейчас мы возвращаемся к канону Андрея Крицкого. Прихожане там сидят вот Солоспилского храма и улыбаются. Они уже знают, да, они уже много знают. У нас в Солоспилсе теперь в воскресной школе мы начали по порядочку весь Ветхий Завет его разбирать снова. Да? Потому как мы с годами забываем, враг похищает из памяти. Ну вот. Мы в памяти возрождаем, и для того, чтобы нам с вами быть грамотными, чтобы не стыдно было на страшном суде. Потому что Иоанн Златоустый сказал, тот, кто не знает, будет судиться, как человек, сказавший, я не хотел знать. Не знал, потому что не хотел знать. Захотел бы, узнал. Вот. Итак, продолжим. Чем же Енох заслужил такую чрезвычайную милость Божию? Вот чем Енох заслужил, что его Господь поднял на небо живым? Вот видите, нам задают вопросы, а мы ответить на них не можем. Слава Богу, что мы здесь с вами собрались, для того, чтобы все-таки наши с вами недоумения разбирать. Горе тем, кто не ходит и не собирается вот в такие благочестивые собрания, где речь идет о законе Божьем, житии святых и так далее. Итак, верой в грядущего Искупителя, по слову апостола Павла, верою Енох переселен был так, что не видел смерти. Первое. Итак, вера помогла ему. Дальше. И покаянием. Ибо, по слову сына Сирахова, он был образцом покаяния для современников. Итак, вера и покаяние. Енох угодил Господу и был взят на небо образ покаяния для всех родов. В книге Сирахова читаем. Итак, когда мы с вами слышим образ покаяния, отдаем ли мы себе отчет, что это такое? Ведь ходим каяться все. Но, как видится, образ покаяния – это тот, кто образует его в себе. То есть не просто кается, а служит образцом исправления в согрешениях. Итак, образ покаяния тот несет, кто кается и исправляется. Вот тогда для окружающих видно, что был таким, делал то, а теперь смотрите, покаялся, и уже совсем другой человек. Была такая история в тюрьме Матиса. Там есть блок усиленного режима, БУР сокращенно называется. Там ужасные условия. Там нету окон, лампочка под потолком. О том, сколько времени кто туда попал, узнают только потому, как открывается, как они называют, кормушка, то есть лоток в двери, и подают еду. На 15 минут выводят на прогулку. Опять-таки, это комната без крыши. Вот они 15 минут походили, там и назад их туда помещают. И вот, когда мне довелось туда попасть, там охранники говорят, ну вот, толку вот здесь ходите у нас под ногами, мешаясь, ну нам же открывать надо, закрывать, проводить нас надо. А толку какой? А я ему говорю, а вот помните, вот такой заключенный у вас тут был, а теперь посмотрите, где и что он делает. И они говорят, точно, это для них было как, ну вот гром с неба. А вот такие лица были, точно, говорит, не вылазил он оттуда из бура постоянно. Он в тюрьме, там вот, где все обитают, находился, ну, дней по 10, по 15, не больше. А потом полгода вот этого блока усиленного режима. Когда мы там устроили церковь, начали исповедаться, причащаться, он начал ходить на занятия, вот он принес такой плод покаяния, такой образ покаяния, что все поразились. Но человек начал уже, когда человек там постится, это уже, ну, что-то невероятное. Когда есть, можно скоромную пищу вкусить, и он от нее отказывается, то это, конечно, потрясающе для них. Вера Вот вера помогла ему принести образ покаяния. Так и у нас с вами. Если мы с вами приносим образ покаяния, который невозможен без веры, и, как видится, когда мы с вами читаем или поем символ веры, помним, что он был написан на греческом. И слово «верую», вот мы «верую в единого Бога, Отца Вседержителя», слово «верую» по-гречески, оно означает «не верю», то есть «допускаю без проверки». Да? «Верую» – это «я тебе верен», то есть «не изменяю». А кто верен? Кто исполняет заповеди. Итак, видим, если человек исполняет заповеди, но если ненароком вдруг нарушает, кается и исправляется, тогда он уподобляется кому? Еноху. Итак, он учил современников покаянию не одним примером жизни, проводимой в духе покаяния, но и проповедью, ибо был пророком. Вот если мы с вами не только собственной жизнью, но еще и проповедуем Христа окружающим, вот тогда мы действительно уподобляемся. Ну, пришла соседка за солью, кончилась у нее соль. Говорит, соль у тебя есть? Есть. А ты знаешь, вот тут вот соседи сделали то и это, и уже она села на табуреточку на кухне, да, и начинается разговор про всех родственников. Значит, а тут же сразу развернулись, говорят, ты знаешь, вот в Неве Духовной была на занятиях, там вот рассказывали вот про Еноха, про Еноса и так далее, а она, батюшка на проповеди, ты представляешь, что сказал? И излагаем. Значит, два варианта. Либо она подключается к этому разговору, и она воцерковляется, либо у нее тут же, оказывается, нету времени, совсем нету времени, да, и она уходит. Во всяком случае, мы таким образом двойную пользу получаем, не пустословием, не осуждаем, и еще и апостольское служение, глядишь, может быть, услышит. Итак, вера и покаяние Еноха остается доселе образцом для подражания. Итак, Енох – образец для подражания вере и покаяния. Он, Ной, жил во время всеобщего нравственного растления людей, которое проникло даже в среду благочестивого племени Сифова. Это вот сыны Божии брали себе дочерей человеческих. Его благочестивые и добродетельные тем выше были в очах Божьих, чем труднее было сохранить их тому, кто, живя среди нечестивых, на каждом шагу встречал от них искушения и соблазны, и терпел оскорбления и насмешки. Обратим внимание, что это наше с вами время. Мы живем в основном в среде безбожников, которые развратились до того, что прелюбодейное сожительство стало нормой и стало называться гражданским браком. То есть не венчанный, не расписанный, а у меня, говорит, гражданский брак. Какой такой гражданский брак? Я повторяю слова Феофана Затворника. Он с удивлением писал, какой такой гражданский брак? Итак, мы с вами, находясь в таком обществе, видим, как мы можем возвыситься в очах Божьих. А только тогда, когда, живя среди нечестивых, помним, благочестивый – это кто благо чтит Бога, нечестивый – кто Бога не чтит. Вот живя среди них, когда мы претерпеваем унижение, оскорбление, скорби, злобу, вот чем сильнее это против нас, тем выше наша заслуга перед Богом. Ну, понятно, при одном условии. Если мы не оскорбляемся на тех, кто нам досаждает, если мы не злопамятствуем, если мы не раздражаемся, не отвечаем на зло злом, только в таком случае. Если мы благодушно терпим, молимся за них, о себе говорим справедливо мне это, Господи, помяни меня во Царстве Твоем, я еще не то по грехам заслужил и так далее. Вот тогда, а их не накажи, они не ведают, что творят и так далее, это мои благодетели. Так я думал о себе, что я человек порядочный, а тут всю правду про меня сказали, кто я есть на самом деле. Тогда мы высоки в очах Божьих. Но для того, чтобы с нами дурно обносились за то, что мы люди верующие, это еще надо заслужить. Это еще не каждому Господь попускает. Он попускает только тому, кто может понести. И кто больше может поднести, тому больше попускают. Вот так нас Господь спасает, так Он дает нам возможность зарабатывать мученические венцы. Терпение и мужество – с каким Ной переносил эти оскорбления, особенно во время постройки ковчега, говорят о крайней вере Ноя в Бога и в Его обетование. Прекрасный пример для подражания представляет Ной. Но мы не подражаем его благочестию, ни его мужеству, ни терпению, ни его крепкой вере и упованию на Бога. Где чаще всего это проявляется? Человек считает себя верующим, попадает в компанию безбожников на юбилей, на какой-то день рождения. Все дружно садятся за стол без молитвы, и он вместе с ними. Причина какая? Показаться глупым в их глазах, испытать на себе насмешку или еще что-нибудь подобное. Вот все. Господь сказал, кто меня постесняется, того и я постесняюсь. Поэтому вот сколько раз садились за стол с безбожниками без молитвы. Вот показатель. Мы Ною не уподобляемся. Сколько раз могли мы в беседе, скажем, с человеком для аргумента привести из Священного Писания, из Священного Предания какой-то из жития святых, какой-то случай, чтобы подтвердить истинность того, что мы с вами делаем. Не приводим. Какие угодно аргументы, не приводим. Почему? А, во-первых, бес говорит, да, они не поймут. Да, они будут смеяться. Да что ты такое рассказываешь? Ну вот, вот такая у нас с вами беда. Так, перешли к хаму. Хама онного душе, отцеубийца, подражаеши. Срама не покрыла еси искреннего. Спять зря возвратишися. Итак, хама онного душе, отцеубийца, подражаеши. Теперь вопрос, а когда хам убил отца? Говорят, не убивал. Почему я задаю такие вопросы? Мы читаем канон Андрея Крицкого. Если мы не понимаем, о чем идет речь, то мы не признаем себя. Ну, вот читаешь, хама он у души отца убийца, подражаешь. Ну, мы говорим, да нет, не убивал он отца. Да? Значит, мы вообще не понимаем, о чем идет речь. Итак, срама не покрыла еси искреннего, то есть ближнего, вспять зря возвращайся. Итак, будем рассматривать, когда Хам убил отца и каким образом. После потопа Ной стал заниматься земледением и разведением винограда, из которого научился делать вино. Помним, что по священному преданию до Ноя не было винограда на земле вообще. И когда на картинках рисуют, что Авель приносит в жертву овец, а Каин, у него там лежит тыква, прочее, и среди них виноград. Не было тогда винограда. До Ноя винограда не было, по утверждению святых отцов. Впервые, как указывают, через щель в заборе из Царства Небесное ветвь винограда проникла на землю. Но ее обрезал, посадил, и появился виноград. Вот такое мы читаем в предании. И впервые он выдавил виноград, оно сбродилось, а он не знал, что оно крепкое вообще, что оно хмельное. И он, не рассчитав, выпил столько, что он пал. И вследствие вот этого опьянения во время сна Ной непроизвольно сбросил с себя одежду, в которой лег. И представил некрасивое зрелище наготы своей. Хам, то есть сын его, один из его сыновей, первый заметил это и рассказал братьям, чтобы они вместе с ним поглумились над опьяневшим отцом. Братья поступили иначе. Они с почтительностью подошли к отцу так, что не видели его наготы и прикрыли его своей одеждой. Ной, проснувшись, узнал о поступке хама и произнес проклятие на непочтительного и дерзкого сына и на его потомков Хананеев. Хананеи пошли от хама. Почему у нас говорит хам? Да? Это вот как раз хамский поступок, когда мы не покрываем чужой грех, а выставляем его на показ. Это и есть хамство. Да? Вот как только мы в пересудах участвуем, и нам рассказывают о неблаговидных поступках кого-то, это хамство. Мы слушаем, мы такие же хамы, как и тот, кто рассказывает. Ведь помним, Антоний Великий говорил, если бы я увидел, что монах с блудницей согрешает на площади, я бы снял мантию и покрыл, чтобы никто не видел. Если у нас на глазах произошло или мы услышали, что кто-то сотворил какой-то грех, покрыть его надо молчанием и молитвой, сочувствием и состраданием к сотворившему грех. Тогда, глядишь, и мы с вами будем иметь сочувствие и сострадание от Бога, от святых, от кого угодно. угодно, и от людей. Так вот, хамство. Хам не убил отца физически, но он убил его нравственно, потому что причинил ему своим поступком горе, отнял у него душевный мир, расстроил обычное течение его жизни. Итак, отцы-убийцы, понятно, когда мы своим родителям досаждаем и совершаем хамские поступки, мы с вами уже являемся вот тем хамом, отца-убийцей. Он посягнул на его честь, на честь отца, поколебал уважение к нему детей. Он же, братья, сказал, там голый лежит, да? Огласил перед ними наготу. Не похожи ли мы на отца-убийцу хама, когда осуждаем ближнего и глумимся над его недостатками? Наносим ему чувствительное оскорбление его чести, отнимая у него доброе имя. Итак, отнять доброе имя у человека – это задача беса. И он зачастую, когда сплетни разносятся, будь то по телевизору, в новостях, где угодно, или сарафанное радио из уст в уст, мы отнимаем доброе имя и выливаем пшат помоев. Вплоть до того, что, вот, знаем, вот человек, скажем, ну, действительно, когда-то, может быть, жил безнравственно. Покаялся, подобно тем подвижникам, которые каялись и приносили плоды покаяния. Ну, вот как Давид, скажем, покаялся, принес плод покаяния. Итак, желая порочить сатана через таких же людей, вот говорят, знаешь, вот он хороший человек, да, смотри, он и то делает, и это делает. Тогда, говорит, да это все ерунда. Да ты знаешь, кто он был? И вот те помои, которые Господь с него омыл, через покаяние. Раз ему назад на голову и вылили. И обязательно там примешится ложь и клевета. Когда худое начинают рассказывать про человека, это закон. Там и ложь, и клевета. Если мы это восприняли, значит, мы восприняли вот эту ложь, клевету. Старый дьявол переводится клеветник, а он ложь и отец лжи. Все, слуга его. Не к чести служат, конечно, те недостатки и пороки, за которые я жестоко осуждаю ближнего перед всеми. Но нашим осуждением не увеличиваем ли мы его позор? Конечно, он дурно поступил. Но когда мы рассказываем, мы увеличим его позор. Наше осуждение и глумление не исправят, а только ожесточит нашего ближнего. Если он еще и увидит и услышит, что мы его осуждаем, да еще всенародно и так далее, он впадет в малодушие и скажет себе: «Теперь мне нечего терять, все потеряно с утратой чести». Ударится во все крайности порока. Ну что, терять нечего, все. Возьмем ли мы на себя страшную ответственность за его погибель, если доведем его до сего своим бессердечным равнодушием к его чести? Не убийцы ли мы в этом случае? Вот отцы-убийцы. Далее читаем в каноне, в пятой песне. «Рувима подражая, окаянный ас, сойди их беззаконный и законопреступный совет на Бога Вышнего, осквернив ложе мое, яко отче он». Вот дошли до Рувима. В Священном Писании читаем. «И явился Бог Иакову по возвращении его из Месопотамии, и благословил его, и сказал ему Бог: имя твое Иаков». Вот как-то спросил, кто получил первое имя Израиль? То есть вот этот Израиль, который народ пошел, от кого? К сожалению, только один человек ответил правильно. А это история. «Отныне ты не будешь называться Иаковом, но будет тебе имя Израиль». Вот Иаков получил имя Израиль. Это первый, от кого произошло название целого народа. «И нарек ему имя Израиль, и сказал ему Бог: я всемогущий». Запомним, всемогущий – это все может. Вот если мы с вами будем в сердце, в уме иметь, что Бог всемогущий, тогда мы с вами никогда не будем ни отчаиваться, ни унывать, ни проявлять малодушия и маловерия. Бог может все, ведь через что нас бес загоняет в малодушие, в уныние, в отчаяние, потому что, он говорит, безвыходное положение. Уже ничего не изменишь, уже ты ничего не получишь. и так далее. Ничего не вернешь. Да Бог всемогущий, Он все может исправить то, что мы с вами, над чем надругались, над собой, над жизнью, над поступками. Мало того, нет такого положения, из которого Господь нас не мог бы, не вывести. Нет такого, Он все может. Он может исправить не только нас, но и наших родственников, безбожников, за которых мы будем молиться и которых будем своим личным примером приводить к покаянию. Итак, «Я Бог всемогущий, плодись и умножайся, народ и множество народов будет от тебя, и цари произойдут из чресл твоих». Во время пребывания Израиля в той стране Рувим пошел и переспал с Валою, наложницей отца своего, и услышал Израиль. То есть отец узнал, что он переспал с его наложницей Рувим. В исторических событиях ветхозаветного времени навсегда покрыли себя бесславием. Например, бесстыдный сын Ноя, Хам, то есть мы уже рассмотрели его поступок. Далее, презрительный Измаил, перечисляется в тропарях, в каноне. Жено неистовый Исав, мятежники Дафан и Аверон, сыны слабовольного пересвященника Илия, Офни и Финес. Вот сразу спросите, Офни и Финес, что сделали? Чем они закончили? Понятно. Значит, а это все перечисляется. Волхвы фараона Ионий и Амврий, блудные потопки Ефрема, ленивый и любосластный судья Самсон, гордый царь Саул и левит Оза, дерзновенно ходивший перед Богом. Видим, это только часть имен, которые перечисляются в каноне. Нам с вами, еще раз, если хотим спастись, если хотим быть действительно членом церкви, надо трудиться. Надо трудиться, если что-то мы с вами нашли неудобно понятное, значит, найти толкование, не можем где найти толкование, спросить, где найти, и этот вопрос разрешить. Итак, начнем по порядочку. Презрительный Измаил. Авраам уже приближался к преклонным летам, а все еще был бездетным. Бесплодная Сара, чтобы не оставить своего мужа совершенно без потомства, отдала своему мужу служанку Агарь, египтянку, в наложницу. В Священном Писании читаем: «Но Сара, жена Авраама, не рожала ему. У ней была служанка египтянка именем Агарь. И сказала Сара Аврааму: „Вот Господь заключил чрево мое, чтобы мне не рожать. Войди же к служанке моей, может быть, я буду иметь детей от нее“». Видим, как она усматривала. Раз это его ребенок, значит, это будет и ее ребенок. Это тем в напоминание, кто уже, скажем, в своей жизни допустил такой проступок, развелся, потом снова женился, и там где-то у первой жены или наоборот у первого мужа остался ребенок, чтобы понимали, что это их ребенок. Потому что после венчания, да будут два в плоть едину, раз одна плоть, значит и потомство общее. Чтобы это не было падчерица или пасынок и так далее. Да? Или отчим, или мачеха. Слово-то какое нарицательное, мачеха. Да? Потому что обычно себя так и ведут, как тещи. Да? Почему как тещи? Притча во языцах теща. И справедливо, потому что тещи, как правило, по ревности. Вот сынок только, вернее, дочка только ее была, вот она вот тут, и вдруг она с кем-то там, значит, обнимается, и уже кого-то она любит, кого-то встречает, начинается ревность. И начинается на почве ревности, конечно, всякие посягательства. Да? Мало того, ей же хочется, чтобы зять жил так, как она хочет, а зять современный не хочет жить так, как родители хотят. Не понимает, что теща – это родители, что это отец и мать. Да? На Украине так и называют папа и мама, да? Еще и на вы обращаются. Итак, Авраам послушался слов Сары, и взяла Сара, жена Авраамова, служанку свою, египтянку Агарь, по истечении 10 лет пребывания Авраама в земле Ханаанской, и дала ее Аврааму, мужу своему, в жену. Он вошел к Агаре, и она зачала. Увидев, что зачала, она стала презирать госпожу свою. Это мы с вами. Как только у нас что-то получается лучше, чем у других, мы начинаем относиться с презрением. Да? Вот. И сказала Сара Аврааму: «В обиде моей ты виновен. Я отдала служанку мою в недро твое, а она, увидев, что зачала, стала презирать меня. Господь пусть будет судьею между мною и между тобою». Вот как страшно услышать: «Пусть Господь будет судьею». Авраам сказал Саре: «Вот служанка твоя в твоих руках, делай с нею, что тебе угодно». Все. И Сара стала притеснять ее, и она убежала от нее. И нашел ее ангел Господень у источника воды в пустыне, у источника на дороге к Суру, и сказал ей: «Агарь, служанка Сарина, откуда ты пришла и куда идешь?» Она сказала: «Я бегу от лица Сары, госпожи моей». Ангел Господень сказал ей: «Возвратись к госпоже своей и покорись ей». Вот смирение. Раз Господь попустил, ну смиряйся, ведь притеснять же она задела ее. Надмеваешься, значит, вот тебе как горькое лекарство на твою больную душу, тебе притеснение. Не надбивалась бы, но не притесняла бы ее. И возвратилась к своей госпоже и покорилась ей. Слава Богу, вразумилась. Да? И сказал ей ангел Господень: «Умножаю, умножу потомство твое, так что нельзя будет исчесть его от множества». И еще сказал ангел Господень: «Вот ты беременна, и родишь сына, и наречешь ему имя Измаил, ибо услышит Господь страдания твое». Авраам был 86 лет, когда Агарь родила Аврааму Измаила. Итак, 86 лет было, а родился Измаил. Наконец прошло время, то есть прошло 14 лет. Когда должно было исполниться великому обетованию, полученному Аврааму от Господа? Аврааму было 100 и Саре 90 лет, когда у них родился давно желанный сын Исаак. Но если учтем, то люди тогда жили, средняя была продолжительность 170 лет и больше, то 100 лет – это еще не возраст. Ну, возраст, конечно, но не такой уже. Итак, в память отнятия Исаака от груди Авраам сделал большой пир. Ну все, то есть он уже грудь не принимает, это уже определенный возрастной период. И по этому поводу устроил пир. Но тут Сара заметила, что Измаил, ну понятно, ему уже 14 лет было, сын ее, презренной рабыни, надсмехается над ее Исааком. Вот они корни. Да? Мать надмевалась, и сын надсмехается над Исааком. И несмотря на нежелание Авраама, настояла на том, чтобы он выгнал Агарь с ее сыном из дома. И Авраам проводил их в пустыню, прилегающую к Фирсавии. Итак, мы с вами рассмотрели презрительный Измаил. Сколько раз мы с вами презрительно отзывались, особенно людях, которые потеряли, ну, как бы, человеческое, ну, почти утеряли человеческое достоинство, да? Те, которые, допустим, пороками довели себя до такого состояния, что уже, ну, почти скотоподобно ведут. Скажем, вот в общественный транспорт зашел человек бездомный, от которого идет смрад. Значит, моментально лица искажаются, люди отодвигаются. Понятно, презрение. Ну вот, не замечая, что грехи наши смердят еще хлеще. И ангелы терпят, а иногда невозможно вынести, зажимает нос и отходит, и говорит: я не могу с этим человеком рядом стоять. Так смердят его грехи. Итак, женонистовый Исав. Тихая семейная жизнь Исаака, сына Авраама, скоро была возмущена непослушанием его любимца сына Исава. Итак, у Исаака родилось два сына, помним, да? И вот сын Исав, что он сделал? Который без благословения родителей в 40-летнем возрасте женился на двух хананеянках. Ну, что там одно? Сразу две. Вступив таким образом в родство с идолопоклонниками. Ведь заповедано было хананеек не брать в жены, не брать в жены. А он пошел, сразу двух взял. И они были в тягость Исааку и Ревеке. Вот так, когда берут безбожницу в дом, женятся, или наоборот, мужа безбожника, обязательно будут в тягость родителям. Обязательно в тягость будут родителям. А потом удивляемся. Вот если бы мы учили вот с детства нашу молодежь, вот этому обучали, мы бы с вами потом не были тещами и свекровями, да, в дурном этом понимании. Ну вот, а были бы папой и мамой. Итак, Исав все более и более предавался чувственности и взял себе третью жену, Махалалфу, дочь Измаила, простите, Измаила, заключая родственный союз с тем, кого изгнал Авраам. Еще одну взял. Ну вот, бедный и несчастный. Кстати, три жены. Тут одну-то, понятно, вот, терпеть надо, а тут трех сразу. Итак, кроме сочувствия, больше ничего не вызывает, да, и сострадания. Три жены. И понятно, каково было родителям, каково Исааку и Ревекке было, имея трех безбожниц, которые что хотели, то и творили, потому что на них нету права. Ведь человека можно управлять, только если у него есть страх Божий. Если страха Божия нету, то этот человек неуправляемый абсолютно. Итак, жена неистовый, да, это вот человек, который неистовства по отношению к женам испытывает, ненасытный, да. Ну вот, когда мы перечисляем, значит, какое это имеет к нам отношение? А сколько раз занимались прелюбодейством в помыслах и в чувствах, и во сне? Вот наше неистовство. Сколько раз глазами и прочим, и сердцем испытывали блудные чувства и прочее. При этом не считали себя многие блудниками. А ведь Господь сказал, кто смотрит с вожделением, тот уже прелюбодействовал в сердце своем и будет судиться, понятно, так же, как будто его совершил. Почему? Еще раз хочу напомнить. Потому что человек, если посмотрел и испытал вожделение, он такой же блудник, потому что он тут же бы это совершил, но вот обстоятельства не позволяют. Народу много, или на картинке, или в кино там не достанешь, а тот тут же бы сделал. Да? Вот поэтому будет судиться, понятно, который приболезнет в сердце своем. Мятежники Дафан и Аверон. Остановимся? Да, иначе сейчас мы еще Аверона и Дафана, и тогда уже у нас будет полный комплекс. Значит, давайте мы с вами Дафана и Аверона и прочих мы с вами продолжим на следующем занятии. Значит, тут на все занятие не хватит, но половинка будет, да? А сейчас, значит, так –